Поездка по дому ужасов заканчивалась следующим образом. На дальнем конце камеры пыток, когда ты думал, что все закончилось, и расслаблялся, на тебя летел кричащий скелет, прозванный новичками Хагером Ужасным, с твердым намерением врезаться в твой вагончик. А едва скелет уносило в сторону, ты видел впереди каменную стену. Ее украшал зеленый флуоресцирующий разлагающийся зомби и могильный камень с надписью «Конец пути». Разумеется, каменная стена в последний момент раздвигалась, но этот двойной удар по нервам приносил желаемый результат. Когда вагончики выезжали на улицу, описывая полукруг перед тем, как проехать еще одни двустворчатые ворота и остановиться у платформы, даже взрослые мужчины частенько орали в голос. Эти финальные крики, всегда сопровождавшиеся воплями «Ох, дерьмо, ну вы даете!» и диким смехом, служили лучшей рекламой Дому ужасов. В этот день обошлось без криков. Естественно, ведь когда створки ворот разошлись, из них выкатился пустой вагончик. Проехал полукруг, легонько ткнулся во вторые ворота и остановился.
«Хорошо», — прошептал Майк так тихо, что я едва его расслышал, а Энни не расслышала вовсе, потому что во все глаза смотрела на вагончик. Мальчишка улыбался.
«Как это могло произойти?» — спросила Энни.
«Не знаю», — честно ответил я. «Может, короткое замыкание, а может, скачок напряжения». Оба эти объяснения звучали убедительно, если не знать об отключенном электричестве. Я поднялся на цыпочки и заглянул в вагончик. Прежде всего обратил внимание, что поручень безопасности поднят. Если Эдди Паркс или кто-то из его новичков-помощников забывал опустить поручень, он автоматически опускался сам, как только вагончик трогался с места. Такое условие предписывалось комиссии штата Северная Каролина, контролирующей парки развлечений. Тем не менее, поднятый поручень не противоречил здравому смыслу. Как он мог опуститься, если все аттракционы парка были обесточены? За исключением тех, что ради Майка вернули к жизни Лейн и Фред. И еще я заметил кое-что под полукруглым сиденьем, такое же реальное, как подаренные Фредом Энни розы, только не красное. На полу лежала синяя лента Алисы. Мы направились к универсалу. Майло, вновь само послушание, трусил рядом с инвалидным креслом Майка. «Я вернусь, как только отвезу их домой», — пообещал я Фреду. «Отработаю пропущенные часы». Он покачал головой. «На сегодня ты уволен. Ложись спать пораньше, а завтра приходи в 6 утра. Возьми с собой пару лишних сэндвичей, потому что работать придется допоздна». «Похоже, шторм приближается быстрее, чем прогнозировали синоптики». На лице Энни отразилась тревога.
«Может, мне собрать вещи и отвезти Майка в город? Как думаете? Мне бы не хотелось этого делать, когда он такой усталый, но...»
«Послушайте вечером радио», — посоветовал Фред. «Если последует приказ НАОА об эвакуации побережья, времени у вас хватит, но я не думаю, что это произойдет. Похоже, нас может только потрепать. Просто я немного волнуюсь из-за высоких аттракционов. Шаровой молнии, трясуна и колеса».
НАОА. Национальная администрация по океану и атмосфере.
«Ничего с ними не случится», — уверенно заявил Лейн. «В прошлом году они выдержали Агнес, а это был настоящий ураган».
«У этого урагана уже есть имя?» — спросил Майк.
«Его называют Гильда», — ответил Лейн. «Но это не ураган. Всего лишь обычный тропический шторм».
«По прогнозу, ветер начнет набирать силу около полуночи», — добавил Фред. «А еще через час-два пойдет сильный дождь. Лейн, скорее всего, прав насчет высоких аттракционов, но день все равно будет трудным. У тебя есть дождевик, Дэв?»
«Конечно».
«Лучше захвати его с собой».
Прогноз погоды мы услышали на волне радиостанции WKLM после отъезда из парка, и Энни чуть успокоилась. Ожидалось, что скорость ветра, поднятого Гильдой,
не превысит 30 миль в час. Более сильные порывы ожидались лишь изредка. То есть все сводилось к высоким волнам и незначительному затоплению берега. Ничего больше. Диджей даже пошутил, что это...
«Отличная погода для запуска воздушных змеев!»
И мы все дружно рассмеялись. Мы ведь кое-что знали о воздушных змеях, и впечатления от них у нас остались самые приятные. Когда мы подъехали к большому зеленому особняку на Бич-Роу, Майк буквально засыпал. Я усадил его в инвалидное кресло. Напрягаться мне не пришлось. За последние месяцы я накачал мышцы, а без этих ужасных подпорок он весил меньше 70 фунтов. Майл составил мне компанию, когда я закатывал кресло по пандусу в дом. Майк захотел в туалет, но когда Энни взялась за рукоятки кресла, попросил, чтобы в ванную его отвез я. Понятное дело, я выполнил просьбу. Помог ему подняться, стянул вниз брюки на эластичном поясе, пока мальчик держался за поручни.
«Терпеть не могу, когда она помогает мне. Чувствую себя малышом».
Тем не менее, отлил он с энергией здорового подростка. Потом наклонился вперед, чтобы нажать ручку спуска воды, покачнулся и чуть не упал головой в унитаз.